Диалоги про культуру.
Рэжысёр Оксана Хаменка, аператор відэа Алеся Давідовіч і вядучая Ксенія Сітнік. На гэтым тыдні у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту адбудзецца некалькі дэбютных падзей. Увогуле, субота ў гэтай культурнай установе будзе настолькі шчодрай на падзеі, што мы не маглі проста ўзяць і не запрасіць да нас прадстаўнікоў гэтай цудоўнай культурнай установы. Я рада прадставіць гасцей нашай студыі. Гэта загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Ігар Іванов і загадчык аддзела музейных коммуникаций этого же музея Алексей Сафронов. Игорь, Алексей, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. И в первую очередь хочется проанонсировать для наших слушателей. Я уверена, что большая часть из них слышала, но если вдруг по какой-то нелепой случайности они не в курсе, то у вас в эту субботу действительно проходит несколько дебютных, если вот смотреть афиши предыдущих лет, событий для музея. Во-первых, это тут невозможно не на первое место поставить это событие. Это открытый фестиваль Дудерау, Дудабай.
Да, да.
Также у вас пройдет впервые онлайн-лекция. У вас будет первая прошистая тоже, и у вас будет книжный фестиваль. Наверное, логично начать все-таки с фестиваля Дударей. А кому, в принципе, пришла идея, чтобы именно на базе вашего учреждения, на базе вашего музея собрались вот лучшие музыканты нашей страны?
Вы знаете, это год для нашего музея юбилейный, и многие мероприятия, которые в этом году проходят, они проходят у нас впервые. И хочется, чтобы эти мероприятия, которые у нас уже состоялись и которые еще у нас запланированы, стали ежегодными. Мы проводили ряд мероприятий, это и блогер-фест был, и в том числе нас заинтересовала именно тема дударства, потому что, в принципе, мы все знаем шотландская волынка, да, вот как-то килт, Шотландия, а то, что у нас есть действительно свой, настоящий, да, вот соправданный музычный инструмент, да, вот белорусский про дуду, как-то вот оно немножко в тени. И хотелось бы более об этом рассказать широкой публике, нашим гостям, которые и приезжают, и приедут в этот день специально на этот фестиваль, о разновидностях дуды, о разновидностях вот именно духовых инструментов, потому что кроме дуды есть еще и жалейки, и еще другие разновидности. И почему бы и нет? Почему бы не сделать такой фестиваль? Прекрасная экспозиция, летний день, именно вот пригласить к нам в гости со всей, так сказать, не побоюсь этого слова, республики гостей из разных областей, из разных районов, те, которые именно владеют искусством, вот именно вот дударством.
Да, и вот хочется сразу пожелать, чтобы в следующем году, если это будет фестиваль такой ежегодный, чтобы он уже был в статусе республиканского, потому что даже в этот раз у вас будут музыканты из разных областей.
Да.
А скажите, этот фестиваль будет по своей сути каким-то конкурсом, или это больше скорее как экскурс в музыкальную культуру нашей страны, это больше знакомство широкой аудитории?
Вы знаете, скорее всего, да, это будет именно знакомство с нашей вот частичкой одной, да, вот из крупицы народной культуры, потому что мы приглашаем, будут известные, вот, и известные, да, вот, дудари, и коллективы, которые менее известны, познакомить, рассказать о том, что такое вообще дуда, что такое дударское искусство, как оно развивалось на протяжении столетий на территории нашей страны. Поэтому будет достаточно интересная и насыщенная программа. Это и лекции, и концертная программа. То есть такой совместимый и такой образовательный процесс, и такой, то есть, развлекательный.
Я думаю, что у многих наших слушателей на слуху такие фамилии, как Берберов, Кульпин, которые так ассоциируются с культурой дуды белорусской.
Олесь Лось.
Да. А вот кто из этих знаковых музыкантов будет на вашем фестивале?
Конечно же, будет и Берберов, и Кульпин, и вот то, что я сказал, Олесь Лось, то есть это такие вот мэтры, да, которые как бы мы о них слышим, мы знаем, и мы будем рады их в качестве почетных гостей, и вот именно тех, кто будет рассказывать, играть, кого мы услышим, да, в этот день.
Ну и, наверное, в эту субботу слушатели откроют еще и новые себе имена.
Да, 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 да.
Сложно ли было искать тех музыкантов, о которых еще мало слышат? То есть, может быть, вам приходилось костяк такой формировать на более известных музыкантов, и вы сами для себя в процессе поисков, в процессе так звонков в разные музеи узнали новые фамилии?
Конечно, конечно. Это достаточно была кропотливая работа проделана, которая продолжалась на протяжении нескольких месяцев, потому что все-таки дударство — это такое достаточно узкое направление. То есть это такой инструмент, которому, грубо говоря, ну, в музыкальной школе не учат, да, вот именно вот игре на дуде. Поэтому это именно такие, где-то это самородки, где-то это такое достаточно именно творческие коллективы, которые освоили эту технику. Поэтому работа была большая сделана. И, наконец-таки, мы выходим на финишную прямую, и в эту субботу мы встретимся, увидимся, познакомим наших гостей с этими замечательными людьми. Так что ждем всех.
Вот вы уже говорили, что с Волынкой больше ассоциируют, наверное, Шотландию, да. И вот даже само слово как-то, да, так неизменно вызывает ассоциации, да, именно с культурой этой страны. А вот я, когда готовилась к интервью, увидела, что в Шотландии и не первый год существует фестиваль, когда mm-hmm. приезжают и не только шотландские музыканты, но и из других стран, где mm-hmm. тоже вот Волынка — это такой как национальный mm-hmm. инструмент. А вы, когда создавали программу, смотрели ли, есть ли у кого-то mm-hmm. такие похожие программы и вот, может быть, вдохновлялись кем-то?
Вы знаете, мы, ну, больше, конечно, мы вдохновлялись, хотели что-то именно, были фестивали похожего плана и в глубоком, но это было более 10 лет назад, и хотелось бы это возродить, потому что это интересно, это рассказывает нам о нас самих, о нашей культуре, и, конечно же, в приоритетах у нас, чтобы это мероприятие было ежегодным, и, конечно же, чтобы нам начинать дружить, и, может быть, с нашими соседями, которые вот регионы России, которых тоже была распространена Волынка, то есть приглашать в гости и вот именно услышать их музыкальную традицию на этом инструменте. Поэтому как бы хотим все прирастать и прирастать, но это первое наше, так сказать, будет знакомство, вот наш первый опыт такой вот.
Ну и не только фестиваль дуды, как вы уже сказали, будет, да, в этот день. Я сочувствую заранее тем, кто к вам придет, только в том плане, что будет очень сложно рассредоточиться по всем площадкам, mm-hmm. чтобы везде успеть, потому что у вас впервые, я, если не ошибаюсь, да, пройдет еще и книжный фестиваль. Да. А кто там станет звездными гостями, или, да, это пока интрига?
А, значит, небольшая интрига, да, конечно, по авторам. То есть мы пригласили и наших, и представителей современной, значит, и союза наших писателей, да, Беларуси, и молодые писатели выступят. К нам приедут замечательные наши издательства. Это «Звезда» представит свою продукцию. Продукцию «Академкнига» свою. То есть такая, знаете, будет такая достаточно интересная, такая увлекательная. То есть музыка и книги, ну, такое достаточно элитарное такое мероприятие, да, такое коллаборация, да, музыка, книги, прочтение, то есть будут какие-то автограф-сессии, встречи с писателями, читателями, как это, что это. Но всегда это интересно, так вот, встретиться, увидеть человека, который вот написал бестселлеры, которые мы читаем, да. Поэтому мы очень так надеемся на такое интересное мероприятие, на интересный день такой.
Ну и для тех, кто будет смотреть афишу вашего музея на эту субботу, я думаю, что не вызовет вопроса фестиваль дуды, тут как угу. будто бы все понятно, пока, да, концепции, не вызовет вопросов и книжный фестиваль. А если говорить о таком пункте, как «Першая прочистая», то для какой аудитории вы готовили это мероприятие?
Это, наверное, скорее всего, для наших самых таких вот поклонников именно такой традиционной белорусской культуры. У нас на постоянной основе мы показываем обряды какие-то интересные, да, фактически каждую неделю по выходным у нас есть какие-то такие вот интересные, интерактивные, то есть это, если это лето, то это жнево. Скоро вот у нас будет, на следующей неделе это будет уже к Яблочному Спасу привлечены, да, так сказать, мероприятия. Поэтому постоянно у нас что-то такое, этнографический элемент всегда присутствует, чтобы мы нашим гостям, может быть, где-то в игровой форме, где-то в театрализированной, рассказывали о вот именно нашей исконной белорусской культуре, народной.
А во сколько начнется, и во сколько будет начинаться программа?
Вся программа у нас будет начинаться с часу дня. Сначала дударская программа, потом книжный фестиваль. Также у нас еще будет для самых, кто выдержит все эти два этапа, у нас будет еще интересная музыкальная программа. То есть мы приглашаем диджея, который у нас все закончится вечеринкой современной в этностиле.
Интересно. Да, и что? Сразу хочется поблагодарить тех, кто продумал программу на субботу, что вы продумали пункт даже для тех, у кого не получится, к сожалению, посетить ваш mm-hmm. музей, потому что будет онлайн-лекция. А в принципе, для вашего музея это первый опыт или раньше были такие прецеденты?
Нет, насколько я памятаю, мы онлайн-лекции не проводили еще ни в платформе Zoom, ни в Яндексе. Ось. Ну, у ковидные часы, они, как вы памятаете, были довольно популярны как форма и взаимодействия по праце, как форма презентации некой працы. Ну, у нашем выпадку эта онлайн-лекция ну, это одна из форм, скажем так, больше поглибленного вывучения и ознаймления наведывальников и людей с традиционным древлянным будовництвом. Так как у нас есть экскурсия, ну, так называемая кураторская, так, где мы, скажем, открываем певные сторонки и частки белорусской архитектуры, которые, ну, не кидаются в очи. Просто мы человеку дозволяем, как я кажу, прочитать архитектуру. Вот и этот вариант уже онлайн, так само с презентацией, с иллюстрациями разных часов, так, пропонуем вариант ознакомления с народным дойлідствам и разумением его.
Игорь, ваша лекция будет зваться «Традиционное народное будовництво», и поза микрофоном вы так и креслили, что коли для многих традиционное народное это больше-менее синонимы, на самом деле это не совсем так, а те не будет с этого пункта глядения, что традиционное это не то же самое, что народное, и тяжкости у подыходе до темы.
Не, традиционное народное будовництво, оно у любым випадку було традиційним, бо воно засновувалося на традиціях. Я маю на увазі, що сам термін традиційне драўляне будівництво на Білорусі він більш широкий. Він включає в собі не тільки народне жилье і господарчі будинки, так, які, як, ну, відомо, з'являлися виником акумулюваних у народному осяроддзі традицій, так, будівничих. А у більш широкім плані гэта ўвогуле драўляна архітэктура, яка будавалася там за сродкі мецэнатаў, професійнымі майстрамі, цэхавымі, так, гарадскімі часта. Гэта культавыя будынкі, гэта вытворчыя будынкі, бо вядома, што просто сяляне не будавалі ветракі, так, гэтыя складаныя механізмы. Іх будавалі прафесійныя арцелі. Также і з грамадскімі будынкамі, адміністрацыйнымі, як чыгуначныя станцыі, ці валасныя управы, эти школы. Это все будинки проектные. То бок яны несли на себе отбиток, ну, певной казенщины, так, певных каштаресов, певных подходов до використання конфигурации материалов и так далее. Вот тому, ну, больше узкая тема, традиционное народное будовництво, больше широкое традиционное будовництво цалком агулом. Я закрану, все, я думаю, что у всех это моменты особо.
Такую лекцию, напевно, больш проста і больш натуральна прадставіць у жывым фармаце, таму што ваш сам музей гэта такая пляцоўка для знаёмства з традыцыйным народным будаўніцтвам, але з улікам таго, што гэта онлайн-фармат, напэўна, вы будзеце карыстацца некімі візуальнымі, я маю на увазе, фотаздымкамі, таму што, ну, онлайн будзе цяжка так праводзіць экскурсію, там, хадзіць з камерай па тэрыторыі вашага музея. А магчыма, нехта з наведвальнікаў лекцыі падумае, што ў іх як быццам бы ёсць візуальны вопыт ведання, што такое традыцыйнае народнае будаўніцтва, таму што, ну, падаецца, хто не бачыў вось гэтыя невялікія аднапавярховыя дамы там на ўскрайку гарадоў, хто не быў у вёсцы і не бачыў тыя дамы, што ёсць. А вось гэты дамы, якія мы бачылі, якія крыху і нашы сучаснікі, яны могуць адносіцца да традыцыйнага народнага будаўніцтва, ці трэба глядзець на ўзоры больш раннія ў часе, там, пачатак 20-го стагоддзя, 19-й, раней?
Не, я думаю, што па канструкцыйным прыёмам, скажам так, пасляваенныя будынкі, па прынцыпам уладкавання вуглоў, па прынцыпам уладкавання стрэхаў, крокваў, яны, ну, скажам так, пераемны з традыцыйным будаўніцтвам канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя ў многам. Канешне, ўжо выкарыстоўваліся іншыя будаўнічыя інструменты. Так, але прынцыпы уладкавання, думаю, што былі тыя ж. Змяняліся планіроўкі хат, вядома, пасля прыходу савецкай улады ўжо знікалі, ну, вялікія колькасць гаспадарчых будынкаў, так, заставаліся в асноўным жыллё. Вось, знікалі гумны, знікалі стані для каня, перапланіроўваліся хаты, з'яўляліся там большая колькасць жылых памяшканняў, але менавіта канструкцыйныя прыёмы, ну, назвем мае народныя інжынерыя, яны заставаліся ранейшымі. Вось, я, ну, у меня лекцыя будзе тычыцца перш за ўсё, канешне, архаічных прыёмаў, архаічных будынкаў, дзякуючы, ну, даволі багатаму запасу архіву фотаздымкаў рабочай групы нашага музея, якая музей стварала, бо, канешне, у музеі толькі малая таліка тых будынкаў зафіксаваных, музей была перавезена. Вельмі шмат захоўваецца менавіта ў архіве і ў праектнай дакументацыі.
Тим, хто тільки долучився до нашого ефіру, я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях представники Білоруського державного музею народної архітектури і побуту, а менавіта загадчик науково-експозиційного відділу Білоруського державного музею народної архітектури і побуту Ігор Іванов і загадчик відділу музейних комунікацій гэтай же культурної установи Алексей Сафронов. Сьогодні тема нашої розмови – це масштабне мероприємство, яке у вас пройдуть у суботу, і многі з них будуть дебютним форматом для вашої культурної установи. І зараз ми акцентуємо увагу менавіта на онлайн-лекції для тих, хто не зможе уживую навідати музей у суботу. Яна буде проводитися у Яндекс.Простори, Яндекс.Пляцовки, калі мені
помилюсь.
Яндекс.Телемост. І гэта лекція буде присвячена традиційному народному будівництву. Лекцію буде проводити Ігор Іванов. А скажіть, калі ласка, ці не було вам, може, крыху страшно, що така тема, яна може привабити доволі вузьке коло, тому що, ну, чоловіку, який далекий від народної культури, може подаватися, ну, а що може бути цікавого у народних будинках, які робили люди просто, то бок там, магчыма, не було ніякого витонченого декору, усе було таким примітивним, і що увогулі можна у гэтай темі, подається, вивчати?
Ну, розумієте, як мне подается, ну, вот за годы працы в музее я сутыкаюся с тем, что сучасное будаўнічае законодавство, ну и в целом подыходы до будаўніцтва и ремонта, перш за все, драўляных будинков, они вельми адарваны от традиционных приемов, которые были, знову же, как я уже сказал, аккумуляваны в опытом стагодзю. І улічуючи, що зараз набиття ось гэтых селянських хат стало популярним, трендовим, так, люди переїжджають в вёскі, ну, калі не на простки там на увесь час, то як мінімум набувають на лесіщі, то падыходы до рамонтаў гэтых будынкаў, до выкарыстання пэўных матэрыялаў, адказы на пэўныя пытанні могуць даць акурат з традыцыі. Ось, я у тым ліку у сваёй лекцыі мушу асобна зауважыць пра такія матэрыялы зараз увогуле, якія адмаўляюць будаўнікі, як гліна, як яна магла дапамагаць у працы, пра пэўныя будаўнічыя злучэнні, пра выкарыстанні таго ці іншага дрэва. Я спадзяюся, што гэтыя веды будуць карыснымі, не толькі цікавымі, але і карыснымі для людзей, якія маюць дачыненне да драўляных дамоў. Бо насамрэч, падчас проста экскурсій па музею, часта людзі пытаюцца, о, вось так, а як вы лічыце там, а ось, ці варта выкарыстоўваць там сучасныя матэрыялы для оцяплення вокнаў, так, ці там аконную замазку старую выкарыстоўваць. Ну, такія рэчы.
То бок лекцыя правабіць не толькі тэарэтыкаў, але і практыкаў.
Ну, так, вельмі, я бы сказаў, з пагардай зараз людзі ставяцца да гліны, нават будаўнікі, так? Немагчыма знайсці людзей, які умеюць уладкаваць глінабітную падлогу. І многія лічаць, што гліна, яна там, ад яе гніюць там ніжнія вянкі бервенняў, так, хаты. Ця насамрэч не, гліна акурат за сваю гіграскапічнасць, яна наадварот з дрэва выцягвае гэтую вільгаць, так? І гліна і дрэва стагоддзямі, так, як такія другасныя матэрыялы адзін аднаго дапаўнялі.
Ну і мне падаецца, зараз грамадства ёсць прынамсі такая моцная плынь меркаванню про тое, што, напэўна, трэба арыентавацца не толькі на сучасныя матэрыялы, але і на такія больш прыродныя, больш даступныя, да таго ж, як такі нават больш моцны аргумент, як тыя, што былі праверныя стагоддзямі. Але калі разбіраць будаўніцтва традыцыйных народных будынкаў, то тут можна вылучыць не толькі, напэўна, практычны бок, тому што пэўныя матэрыялы, напэўна, і пэўныя канструкцыі выкарыстоўваліся не толькі з нейкіх практычных утылітарных мэт, то бок, каб даўжэй стаяла нейкая канструкцыя, але, напэўна, былі і такія матывы, каб некія канструкцыі, яны былі абаронай і ад звышнатуральных сіл, ці я памыляюся?
Ну, скажам так, пэўныя рытуальныя дзеянні падчас узвядзення дома, так, яны лічылася ў ментальнасці людзей, у свядомасці, што яны абумоўлівалі пэўныя апатрапійныя якасці, якія надаваліся гэтаму будынку. І асноўнае гэтае дзеянне, яно тычылася акурат закладкі першых вянкоў, закладзены, так называемыя, то бок першае бярвенне. Так, і вось гэты самы кут, у які клалі там і грошы, як зычанне багаць гэтаму дому, і свінцоныя зёлкі, і хвойныя галінкі, так, і нож, нож увогуле універсальная апатрапійная прылада ад ведзьмаў. Так, і ў тым ліку сапраўды рудыменты ахвяра прыношэння гэта галава пеўня, якую сапраўды клалі зафіксавана даследчыкамі Серп Шпутоўскім, Адарам Рыгоровичам Багдановичам, што клалі галаву пеўня ў вугал, тым самым як бы адводзячы немінуемае ліха з голови господаря гэтай хаты на галаву гэтага пеўня.
І тут, напевно, хочеться закцентувати увагу слухачів на те, що некоторі речі з тих, про які ви кажете, можна зараз побачити на виставах, тому що зараз у вас такий сумісний проєкт з Державним музеєм Якуба Колоса, і там проходить зараз вистава «От злого чарування до щасливого вертання», принамсі, голову пеўня, напевно, усі бачили, а ось гэту конструкцію, про яку ви в початку казали, і є там, принамсі, можна побачити. Калі казаць не пра утылітарныя такія, не пра звышнатуральныя нейкія моманты ў будаўніцтве, а пра выключна дэкаратыўныя, ці былі нейкія рэгіянальныя адметнасці ў тым, як упрыгожвалі беларусы свае дамы? Ага. Проста, напэўна, больш зараз асацыююцца, і калі так глядзіш у сацыяльных сетках, такі як цікавасць прынамсі з'явілася да тым, як у рускай больш культуры так упрыгожвалі вось гэтыя драўляныя ліштвы вакол даму, вакол вокнаў, а ці былі нейкія рэгіянальныя тут адметнасці у беларусаў?
На мой погляд, увогуле дэкор, не дэкор, а адметнасці беларускага драўлянага доліста перш за ўсё не ў некай эстэтызацыі асобных элементаў, а ў агульнай архітэктоніцы будынкаў, то бок у кампазіцыі, у суадносінах частак у цэлым, разумееце, у прапорцыях, у сіметрыі ці наадварот асіметрыі. Што тычыцца менавіта рэгіянальных адрозненняў, так, канешне, яны былі. Але перш за ўсё я б зрабіў бы акцэнт на канструкцыйных асаблівасцях, так, не столькі дэкорах, колькі а канструкцыях. Ну, вылучыў бы рэгіён заходняга Палесся і вядомы вось гэты вугал у Каню, так, вугал у які яшчэ называлі у рыбін хвост, ластаўкін хвост, гэта вугал у лапу з астаткам, такі своеасаблівы рэгіянальны такі момант. Вось, і стрэхі з прычолкам таксама вельмі цікавая з'ява. То бок агульная кампазіцыя, канешне, адрознівалася. Што тычыцца дэкору, ну так, менавіта вось такі дэкор на ліштвах ці на падзорах, на застрэшках хат, ён прысутнічае, але ён ўсё ж такі з'яўляецца здабыткам хутчэй 20-га стагоддзя. Гэта не тое, каб не з'яўляецца нейкай рэгіянальнай адметнасцю. Але тут пытанне ў тым, наколькі гэта рэгіянальная адметнасць, ці наколькі гэта выяўленне густаў майстраў, якія гэтыя ліштвы рабілі, бо зразумела ж, не кожны мог рабіць ліштвы, так? З гэтай нагоды я, напэўна, параю цудоўную кнігу Евгена Міхайловича Сахуты, так, якая выйшла ў 20-м годзе, «Беларускі народны архітэктурны дэкор». Ось ён акурат зрабіў, напэўна, ну, не першы, але вельмі абгрунтавана прадэманстраваў розніцу ў архітэктурным дэкоры на сваім эмпірычным вопыце заснаваным па ўсёй Беларусі. Ён вылучаў у межах ўжо традыцыйных там панямоння па азеры цэнтральнай Беларусі, Паднепроўя і Палесся, яшчэ асобныя такія лакальныя рэгіёны з асаблівасцямі ліштваў. Ён вызначаў, што, напрыклад, на ўсходнім Палесі, на гомельска-чачэрскі рэгіён былі характэрныя гэтыя ажурныя кароны, так называемыя, да, ну, гэта узгадвалі яшчэ да яго даследчыкі. На панямонні ён адзначаў наяўнасць карнізных ліштваў, так, таксама асаблівасцю такой.
А калі казаць не толькі пра дэкор, а ўвогуле пра будаўніцтва, народнае будаўніцтва беларусаў, якія кнігі яшчэ можна параіць нашым слухачам?
Ой, ну, цудоўная, зноў жа, у тым жа 20-м годзе выйшла кніга Тамары Віктараўны Габрусь, традыцыйна драўляная храмабудаўніцтва на Беларусі. Ось яна прапаноўвае такую ж крыху новую класіфікацыю цэркваў у залежнасці там не ад канфесіі, а ад пэўных архітэктурных аб'ёмаў і планаў. То бок яна там вылучае і крыжовыя цэрквы, і базіліканскай канцэпцыі, комплексная канцэпцыя, вельмі цікавы твор. Ну, Тамара Віктараўна Габрусь, яна вылучае сакральную архітэктуру вельмі шмат гадоў, там яе параю, канешне. Ну і класіку ўжо літаратуры, манаграфіі пра драўлянае жыллё, канешне, Сергія Алексеевіча Сергачова і Александра Івановича Лакотку.
Напэўна, зарана казаць, але магчыма, у вас будзе запіс гэтай лекцыі, ці будуць паўторы лекцыі, калі ў некага раптам не атрымаецца ў гэту суботу далучыцца да онлайн-трансляцыі, ці будзе неяк магчымасць пасля вось гэты матэрыял усё ж пачуць?
Так, мы запішам відэаварыянт, яго можна будзе паглядзець, канешне. Плюс у мне ў планах на першай лекцыі распавесці пра сцены, пра асаблівасці фундаментаў, так, падмуркаў традыцыйных, про выбор матэрыялу, пра умовы, у якіх аказваліся сяляне беларускія, калі выбіралі гэты будаўнічы матэрыял, бо умовы таксама былі непростыя. У нас ніяк там на рускай поўначы можна было валіць гэтыя дрэвы. Дрэвы былі панскія ці дзяржаўныя ў асноўным, ну, што тычыцца былых памешчыцкіх сялян, так? Вось таксама былі пэўныя умовы карыстання лесам. Пэўныя стаўленні і характарыстыкі, стаўленні людзей да дрэва і характарыстыкі гэтага дрэва. Таксама не кожная хвоя магла пайсці на будаўніцтва. І ўжо ў другой частцы, якую мы таксама анансуем пазней, ну, можа, ў верасні, я ўжо распавяду больш пра стрэхі, пра формы стрэхаў, пра пракрыццё стрэхаў, пра матэрыял дахавы і гэтак далей.
То бок у вас можа быць нават цэлы цыкл.
Ну, спадзяюся, што так атрымаецца.
Так. Ужо прыгадвалі падчас нашай сустрэчы, што ваш музей сёлета юбіляр, і з гэтай нагоды ў вас вельмі шмат падзей, і не гледзячы на тое, што свята ў вас, вы ствараеце гэтае свята для вашых шматлікіх наведвальнікаў. А якія яшчэ падзеі будуць чакаць тых, хто вырашыць завітаць у вашу культурную ўстанову?
Мероприятий у нас еще очень много. Сейчас мы заканчиваем, даже вот летом мы закроем большим таким мероприятием «Развитание с летом». Мы соберем конкурс, планируем собрать конкурс молодых исполнителей, которые в разных жанрах, в разных стилях музыкальных работают. То есть такой сделать большой концерт. Вот. И уже осень у нас тоже она такая будет интересными, полна событиями. То есть это будет сейчас в процессе разработки у нас будет такое спортивное мероприятие. То есть это будет забег, который будет включать ночной забег, велозабег и семейный. То есть вот по территории нашего музея. То есть, как говорится, мы пробежимся, так сказать, прямо вот в прямом смысле этого слова, по экспозиции. Такой будет интересный маршрут сконструирован. И в том числе тоже, кстати, интересные мероприятия и к Дню пожилого человека, когда мы хотим. Сейчас, наверное, это будет, я проанонсирую, большое мероприятие. Мы хотели бы пригласить в гости все центры социального обслуживания города Минска к нам именно в музей. И для них пригласить сделать хорошую концертную программу. Пока интрига будет, какой коллектив у нас будет заслуженный, но это будет очень интересно, и мы хотим как бы так, для, так сказать, поддержать это вот такое вот мероприятие. Ну и потом уже большое огненное мероприятие, это октябрь, к юбилею музея, поэтому там уже войдем в зиму, то есть зимние будут у нас программы, поэтому у нас очень-очень много всего интересного будет, поэтому впереди приезжайте, будем рады вам всем.
Будут мероприятия еще и для специалистов, вот вы говорите про спортивную такую категорию, про золотой возраст, было у вас еще и мероприятие, посвященное блогерам, там тоже своя аудитория, но у вас ведь будут собираться еще и ученые, если не ошибаюсь.
Конечно, да, в октябре месяце у нас запланировано проведение научной конференции, соответственно, по теме, да, вот у нас нашего научного по изучению вот именно вот направлений вот музейного дела. И сам юбилей это 9 декабря, то есть тоже у нас будет очень такая хорошая, красивая программа, где мы, так сказать, расскажем о тех людях, которые посвятили, не побоюсь этого слова, многие годы своей жизни развитию, созданию этого музея. Поэтому очень много всего впереди. Следите за нашими анонсами. Будем рады вам всем, нашим музеям.
У нас, к сожалению, остается очень мало времени до конца эфира. Вот из тех мероприятий, которые у вас будут в субботу, я еще раз хочу, наверное, сакцентировать фестиваль Дударей. Скажите, вот в этом году понятно, что это такой дебютный немного формат. В следующем году вот вы бы хотели насколько его расширить?
Мы, вы знаете, открыты для сотрудничества максимально, поэтому мы будем рады видеть еще большее количество и музыкальных ансамблей, да, именно, которые, может быть, пусть это будет и не совсем, да, дударство, но именно те инструменты, которые показывают, именно отражают нашу белорусскую культуру, вот именно такие, да, и в том числе будем рады соседям, которые также могли бы нам рассказать, да, о тех инструментах, которые бытовали на их землях, так сказать, соседствующих с Беларусью, да, вот. Поэтому
Тогда нам остается только напомнить нашим слушателям, mm-hmm. что в эту субботу, уже 8 августа, в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта пройдет несколько таких дебютных мероприятий. Это и первый открытый фестиваль «Дудари и Дудабай», это и онлайн-лекция «Традиционное народное будовництво», это и «Першая прочистая», это и книжный фестиваль, поэтому тут для тех, у кого получится прийти, и для тех, кто будет, к сожалению, только вот на онлайн-связи, у всех будет возможность познакомиться с культурным потенциалом, конечно, вашего музея, да. Поэтому пожелаем всем, чтобы это было очень такое в обе стороны удовольствие от этого знакомства. Я нагадаю слухачам Радио Культуры, что сегодня у нас в гостях были представники Белорусского державного музея народной архитектуры и побыту, а менавіта загадчик науково-экспозиційного отдела музея Игорь Иванов и загадчик отдела музейных коммуникаций Алексей Сафронов. С вами працювала творчая команда Радио Культура, это оператор відео Олеся Давидович, звукорежиссер Оксана Хоменко и ведущая Ксения Ситник. До новых цікавих встреч!
Диалоги про культуру.